подкасти Радіо Свобода. Пражский акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, поважане господарство. Вітаю вас у новому році. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. А так само удільники нашої сьогоднішньої передачі політолог, філософ, керівник Білоруського інституту стратегічних досліджень Петр Рудковський. Петр, привітання.
Добрий.
І історик, журналіст Сергій Абламій.
Добрий день.
Сергій, добрий день. Вітаю. Тема нашей сегодняшней гуторки – это, в певном сенсе, нечаканное, сенсационное решение папы римского Францишка. Он принял отставку арцибискупа Тадеуша Кондрусевича. Причем, что называется, on time, вот сегодня миновито митрополиту исполнилось 75 годов, и как раз сегодня, так бы мовить, подписанная отставка. Як відомо, ён певний час тому подавав прошення об отставці. Яно, якби, этого потребує, наскільки я розумію, канонічне правило костюлу, і, в принципі, папа не обов'язаны отправлять арцибіскупа в отставку, але може такое зробить. Ну, і, безумовно, тут важне увесь контекст – тая позиція, яку арцибіскуп зайняв під час протестів, під час гвалту у жнівні і пазній, ягоне 4-місячне знаходження за межой, коли його не пустили у Білорусь, то так само було безпрецедентно, довгі перемови, згода білоруських уладів пустити його у Білорусь, як зараз так виглядає, пустить фактично тільки на каляди, і після каляди от приймається таке рішення. Так само папа прийняв рішення призначити часового, звертаю увагу, часового керівника білоруського костюлу, апостольського адміністратора, їм призначений Казимир Великоселець. Петр, як би ви от оцінили теперішнє рішення в контексті всього, що відбувалося літось вокруг арцибіскупа Кондрусевича. Гэта, ну, скажем так, гэта компроміс і гэта капітуляція?
Ну, що тут шмат казаць. Ватикан пайшов по лінії найменшага супраціўлення. Ну, усё ж таки назвав би гэта компромісом. Значить, нейкую заступку робить Ватикан і нейкую заступку робить білоруський режим. От. Ну, заступка Ватикана, ну, я сподівався, що це не буде менавіта така заступка. Хоч не виключав цієї версії і згадував про її в попередніх своїх виказваннях, але все ж таки лічив менш імовірних цей сценарій. Ну, і він оказався реальным, что позволяют улады Кондрусевичу вернуться в Беларусь, а взамен за это Ватикан погоджается с отставкой митрополита Кондрусевича.
Ну, Петр, я вас перепиню. Вот, коли вы звернули увагу, и у заявах апостольского нунция, и у заявах белорусских представников, нек так вот, ну, как бы оттенем, контекстом гучало, что арцибіскупа як би не вертають на повних, як би, ранейших правах, а як би вертають на каляди. Вот такое как-то гучало. І це не означає гэта, що, в принципі, схема була оговорена, коли були перемови представника Ватикану з Лукашенком. Тобто, яны уже тады домовилися, що арцибіскуп приїжджає, арцибіскуп служить імшу калядною, і його відправляють в відставку. Як ви думаєте, так було?
Не, ну то, что менавіта на каляды вяртаюць, но ну, паколькі каляды набліжаліся по гэтаму гэты матыў мог гучаць. Ну, але ва ўсякім разе ну, сталася так, як сталася, што ну, цяпер ўжо з перспектывы часу зразумела, што дамовіліся наконт такіх вот узаемных саступкаў, што Кандрусевіч, улады пакажаюцца на вяртанне Кандрусевіча, а Ватыкан прымае яго адстаўку.
Сергей, і ваша ацэнка, капітуляцыя ці кампраміс? І на ваш погляд, як беларускія каталікі, беларускі касцёл, ну, ў шырокім сэнсе, цела касцёла, так сказаць, цела Хрыстова, як людзі ўспрымуць вось гэтае рашэнне?
Калі вы пыталіся у Пятра Рудкоўскага, вы назвалі гэтае рашэнне нечаканым. Так для мяне яно было чаканае. Я якраз чакаў, што так адбудзецца, мне так здавалася. Але я б не назваў гэта кампрамісам, бо гэта ўсё ж капітуляцыя, на маю думку. Перад Новым годам мне здавалася, што кампраміс, таму што так шмат не пісалі пра гэта, але адбыўся ж ліст за мір і супакой у Беларусі, які падпісаў мітрапаліт Венедыкт, падпісаў адзін з сарабінаў, галоўных падпісаў адзін з муфціяў беларускіх і ўявіце сабе нунцый ватыканскі падпісаў. Ніводзін з біскупаў каталіцкіх не падпісаў, але нунцый. І я тады, калі это здарылася, я адразу падумаў, во кампраміс які, значыць, біскупы не захацелі, але Ватыкан паўдзельнічаў у подпісе такога ліста.
Ну, это было б, каб калі б, умоўна кажучы, некую дамову падпісалі, я не ведаю, Лукашэнка, Ціхановская і пасол, скажам, Вялікабрытаніі.
Так. Ну, але ў любым выпадку я падумаў, можа, гэта і ёсць цана вяртання Кандрусевіча. Але было ясна, што хутчэй за ўсё яны пойдуць. І, на жаль, гэта здарылася, і мы, напэўна, яшчэ пагаворым пра ацэнкі гэтага. Хаця вы от мяне спыталі, что это для верников, я бы сказал, что это, конечно, верников покрыудили, белорусских католиков покрыудили. Бископ Кандрусевич усяго только протестовал супраць гвалту в Беларуси, вот им лику и супраць гвалта супраць католиков. Шмат людей, якія сидят в турмах, это католики. И, в принципе, люди разумеют, что біскуп быў на светлым баку гэтай сітуацыі, і калі яго проста такім чынам ад яго пазбаўляюцца, але дзеля чаго гэты кампраміс? Што атрымваюць замен? Калі ідуць на кампраміс, то атрымваюць нешта наўзамен. А што атрымалі, што Ватыкан атрымаў наўзамен у Беларусі? Няўжо была пагроза, што католіка ўсіх як царкву каталіцкую, як інстытут, пачнуць рэпрэсаваць, пачнуць забіраць касцёлы, закрываць іх і ўсё. Няўжо такая пагроза была? Можа, яна там у перамовах была выказана, але пра гэта мы нічога не ведаем. І, адпаведна, гэта проста капітуляцыя Ватыкана, і я яе ацэньваю вельмі негатыўна. На маю думку, многія вернікі каталіцкі атрымаюць тое, што называецца згаршэнне. І паправіць рэпутацыю апостальскай сталіцы будзе вельмі цяжка. Шмат хто пакрыўдзіцца.
Пётр, а вот калі на эту сітуацыю паглядзець, так бы мовіць, у рэтраспектыве, папства, адзін з самых старэйшых інстытутаў ўвогуле ў свеце, чалавецкіх інстытутаў, і папства ведала многае. І адносіны са свецкімі манархамі, са свецкімі правіцелямі былі вельмі складаныя, вельмі разнастайнымі. Мне вот, напрыклад, ну, я невялікі знаўца царкоўнай гісторыі, але, ну, это вот вельмі нагадала спрэчку, сярэднявечную спрэчку аб інвестытуры, калі Рім змагаўся з свецкімі ўладарамі, хто будзе прызначаць біскупаў. Як это пытанне будзе як бы узгадняцца? І вот як бы это вяртанне ў сярэднявечча, оно даволі такое дзіўнае, І так, з одного боку, 21 стагоддя, а з другого боку, ну, розмова йде про інститут, якому тисячі років. І от наскільки от теперішнє рішення папи вписано в эту шматтисячогодову історію церкви?
Ну, коли брати під увагу тисячогодову історію і досвід, то він акурат має тут таке значення, що на протягу історії нашмат більше проблем було і для костіла, і для громадства, тоді, коли Ватикан або Рим або папа празмірно умішувався у світські справи, чим коли заховував стриману позицію. Гэтым можна і патлумачыць некаторую стриманасць і ставку на кампрамісы у 20-м стагоддзі, асабліва пасля другога Ватыканскага сабора. Вось гэта калі ўжо глядзець з такой гістарычнай перспектывы, перспектывы тысячагадовага досведу. Калі вярнуцца назад сюды ў Беларусь, плюсы і мінусы. Па-першае, якія плюсы і мінусы ў выпадку, калі Ватыкан заняў бы такую радыкальную пазіцыю, што толькі вяртаецца Кандрусевіч пры ўмове, што ён застаецца владыкам, улады хутчэй за ўсё не пагадзіліся б на гэта. Гэта значыць, што на месяцы ці нават магчыма на гады застаўся б Кандрусевіч па-за Беларусю. Наколькі гэта было б карысным для каталіцкага касцёла ў Беларусі і для грамадства? Для каталіцкага касцёла гэта было б неэфектыўнае кіраванне з-за мяжы. Для грамадства, ну, я хотел бы прогадать на первом этапе той самый координационный совет. Тогда первые тыдни была такая принциповая ставка на то, что члены координационного совета должны быть внутри Беларуси. Позднее уже отошли от этого принципа. Але за этим принципом стояло разумование, целком такое сенсовное разумование, что нашмат больше эффективным будет уплыв на громадство, тогда, когда будем стараться вот такой формулы триматься, что внутри Беларуси находятся члены координационной рады. Нечто подобное и тут. Уплыв Кандрусевича на громадство, на белорусское громадство, и он поволе зменшался бы. Хай себе он застався бы и формально керовником Минско-Могилевской архидиоцезии, але будучи за межой его уплыв, змяншаўся і змяншаўся, прапагандысцкая махіна настолькі, наколькі яна там можа цяпер ахопліваць грамадства, ўсё ж такі працавала б на тое, што вось гэта таксама з-за мяжы гэты нешта там каментуе, гаворыць. У сітуацыі, калі Кандрусевіч знаходзіцца ўнутры Беларусі, хай сабе ўжо не на пасадзе кіраўніка Менска-Магілёўскай дыяцэзіі, ён нашмат больше можа мець уплыў на беларускае грамадства і большае значэнне для беларускага касцёла. Хачу падкрэсліць тое, што сіла Кандрусевіча не палягала, не столькі палягала ў тым, што ён займаў пэўную пасаду, гэта значыць, там мог прызначыць альбо адклікаць там таго ці іншага святара, колькі тое, што ён меў і надалей мае вельмі магутны сацыяльны капітал. Вось у гэтым палягала сіла Кандрусевіча, і яна застаецца з ім. Ён надалей будзе служыць у Беларусі, ён будзе служыць іншы, ён будзе даваць каментары, даваць інтэрв'ю. Ну, пакуль што складана прадказаць, у якім стылі, якую ён далей зойме пазіцыю адносна грамадскіх выклікаў, але думаю, што ён працягне каментаванне. Таксама не ведаем, як далей будзе разгортвацца сітуацыя ў Беларусі. Але гэты сацыяльны капітал у сітуацыі, калі Кандрусевіч знаходзіцца ўнутры Беларусі, ён нашмат больш будзе эфектыўны, чым калі б Кандрусевіч застаўся за мяжой і за мяжы там час ад часу каментаваў бы.
Сергей, Оті аргументи, які привів Петро, вони вас не впевнюють. Ну, він не зовсім з вами не згодний, але він приводить некі аргументи, якими, видать, керувався Ватикан, що зробив менавіто так. Бо, справді, був, в принципі, такий, ну, якби жорсткий від початку варіант. Тобто, сказати, ви не приймаєте, окей, Кондрусєвич залишається за межой, але він, якби, не здає свої аргументи, не міняє свою позицію. Це було
Коли можна, я тут удокладню. Я не тверджу, що Ватикан, що ватиканська дипломатія менавіта таке розумовання аплікувала, ось те, що я тепер представив. Ватикан цілком можливо, що ватиканська дипломатія, так я кажу, пішла по лінії найменшого сопротивлення. Просто нема часу займатися цією Білоруссю. Давайте придумаємо таку формулу, яка б, ну, найхудше вирішить цю справу. І вирішили так, як вирішили. Тут я обмінаю, беремо у дужки інтенції дипломатів. Вони можуть бути самими різними. Я тепер кажу про ефект для Білорусі. Незалежно від того, чим вони керувалися, чим керувалися там папа ці дипломати, але яке значення, який ефект це буде мати для Білорусі.
Сергій, ти мені менш. От
мені, така... мені аргументи Петра зрозуміли, я їх приймаю. Так може бути, але так може і не бути. Біда у тим, що ми не ведаємо, якую позицію зойме далі Кондрусєвич. І ієрархія церковна, костільна у католіків доволі жорстка, йому можуть просто легко закрити рот, коли чоловік, який буде над ним, у духовній юрисдикції якого він буде залишатися, можна легко заборонити йому казати ті речі, про які я казав Петра. І гэты капітал сведений на нішто. Тобто ми не ведаємо, пакуль він застаецца старшынём конференції католіцьких біскупаў. Вось. Але для гэтага трэба быць дзеючым біскупам. І таму трэба яшчэ глядзець, як эта сітуація буде развівацца. Яна може развівацца по таким шляху, як сказав Петра, але може і зусім інакш пайсці наперед. І я, справедливое рашэнне было б, конечно, не здымаць яго з пасады кіраўніка, пакінуць яго ў эміграцыі. А тут ён зараз великасельець прызначаны седа ваканте, у Ватыкану шмат варыянтаў. Можна прызначыць Санкт-Тесэдзіс да часу Касабуцкага Санкт-Тесэдзіс. Ясна, што ўлады не згаджаліся на Касабуцкага. Ватыкан взяў сапраўды найменшы шлях супраціву, прызначыў таго, супраць каго ўлады не пратэставалі. Ось. Ну, але кажу я ще
раз. А от тое, що призначене часово, і причому призначене парадокс арцибіскупа Кондрусєвича, якби задоволили. Задоволили його прошення об відставці в сувязі з 75-годдям. Але великосілець старейший за його, десь на півгоди, десь на год, він летось подавав таке прошення. Прошення було ведливо відхилено. І чоловіка, який більш старейший, призначають на місце більш молодішого, але призначають часово. Вот это має певне значення, то есть вот это, як би, назовемо его так, диалог, ці дужання, ці гульня, ці спречка Мінську і Ватикану, і вона буде протягуватися, ці не, ці це вже... Все вирішено.
Це шлях найменшого супротиву, призначена компромісна фігура. Як довго це буде протягуватися? Звісно, ми ніхто покуль не може предказати, ми не ведаємо, покульки ми не маємо інсайдерської інформації. Але я ще раз кажу, рішення доволі цинічне, що тичиться вірників, і це рішення ватиканських дипломатів. Тому я в початку сказав, що для мене це було... чаканае рашэнне, таму што за апошнія 20-25 гадоў ватыканская дыпламатыя паказала сябе адносна Беларусі даволі, ну, дрэнна, я б сказаў. Да што, той же Кондрусєвіч быў адкліканы з Москвы на жаданне той же Москвы. Я магу сказаць, што ватыканская дыпламатыя ідзе у фарватары Расіі. І, в принципі, ніколи ніяк не перечить з Росії і робить усе, что выгодно было б России. Только как не разлавать Русскую Православную Церковь и Кремль. Это тычется визитов понтификов в Украину, або спробы запросить его в Беларусь. Это, конечно, тычется фактично вытирания ног об греко-католиков в Беларуси, яким так и не дали бискупа, и парафии існуют, а як агульна республиканская организация церква нават не зарегистрована, ей не існує як такой, не глядя на то, что есть тысячи верников. Так что позиция Ватикана довольно прагматичная, циничная и зусім не в интересах Беларуси, на мою думку. Это тычется внешней политики державного секретариата Ватикана. Я так скажу.
Петр, а як бы вы поравнали вот позицию Ватикана и летошнюю позицию Крутицкого подворья от Московской патриархии? Все ж таки Ватикан сдолел, як-не-як, хай там только на коляды, але вернуть своего бискупа. И Лукашенко на это пошел. А летось, коли Павел, митрополит Павел, пару слов сказал, на что-то намекнул, хутенько, безо всякого обмеркования, безо всяких ультиматумов сбоку патриархии московской, коли ласка, Лукашенку надо инше, призначили иншего, будьте здоровы. Мы сделали так, как вы. Вот в этом смысле, как бы реакция Ватикана и патриархии московской, она подобная, или все-таки есть певное отрознение? Как это, памятаете, формула, по-моему, Аксбургского мира, да? Чия улада, того и вера. Ну, вера не в сенсе, так сказать, конфессии, а вера в сенсе правил, як эта вера, як бы, вызнается.
Ну, так, ну, это формула, чия улада, ты того и религия тычилась от того, что коли на даденной территории Володар протестантское, например, веровызнание, ну, тогда тут нехай будет протестантизм. Или католик, то католицизм. Такая.
Но эту формулу так, можно трактовать и ширей.
Ну, ясно. Но коротенько, вообще, зрозумело, про что ведет заговорка. Ну, тут шмат залежит от того, чи это был один фактор, чи не один. Я думаю, что не один. Складана гэта праверыць, але ну, калі праўдзівымі былі чуткі пра тое, што мітрапаліт Павел ўжо задоўга да гэтых падзеяў хацеў бы пакінуць Беларусь і не бачыў сябе на гэтай пасадзе, ну, то гэта, калі скласці ў адно, то выходзіць на тое, што проста стаўся такі момант, калі вось православная церква полечила потребным, чтобы теперь и есть той момент, как задоволить там просьбу самого митрополита Павла. Вот. В выпадку Кондрусевича не думаю, что так есть. Ну, конечно, для как идеально было бы с ним поразмовлять и доведаться, тем терапевтам не было так, что, может, сам Кондрусевич хотел в отставку, хоть не думаю. Вот. Але тут хиба иншая ситуация.
Сергей, и на ваш погляд, как вот ситуация у белорусском костёле может развиваться далей? Вот как бы он будет, что называется, утихомирен, усмирен, подпорядкован светской владе. Ти это, что называется, гульня, ну, может быть, не вельми так пригожа говорить про церкву, про веру, гульня, но тем не меньше это политика. Это принамсі политика, и мы бачили это, что это политика. И вот эта политичная гульня, она скончена, ти не? Ти Ватикан еще мае махчимости, и католическая громада мае махчимости не только подпорядковываться светской владе.
У традиции католической церкви, принамсі, апошняга стагоддзя было не только компромисс, але и противостояние уладам. Католическая церква не есть цезаропапийская церква. Так что от адказваючы на ваше пытанне, я б сказаў: не, яшчэ нічога не скончана, але ці гэта гульня Ватыкана, ці гэта проста католікаў і каталіцкіх святароў і біскупаў. Бо мы бярэм Беларусь як такую, мы ведаем, што ў нас ёсць некалькі епархіяў, все гэтыя біскупы, апостальскія пераемнікі, ёсць святары, яны атрымалі пэўную адукацыю, займаюць пэўную пазіцыю, маюць сваё бачанне гэтай сітуацыі, і, канешне, яны ніколі не скорацца. Я ўпэўнены, што каталіцкая царква застанецца каталіцкай царквой. Пацверджанне гэтаму, то тое, як выступаў біскуп Касабоцкі, і калі, канешне, улады не далі трансляцыю калядных набажэнстваў з Менскай катэдры, а далі з Магілёўскай катэдры, то біскуп Яшэўскі выступіў словамі Касабоцкага з такой жа выдатнай пазіцыі на баку праўды. Так што я не ведаю, дзе ў Беларусі знайсці калябаранта у каталіцкай царкві. Каталіцкая царква – это нешта іншае. Так што не можам мы ведаць, якія былі дамоўленасці паміж пасланцамі, Гелахерам, Гуджероці, пра што яны дамаўляліся з беларускімі дыпламатамі і ўладамі. Але заткнуць рот беларускай каталіцкай царкві будзе вельмі цяжка.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Сергій, дзякуй вялікі, Пётра, што вы здолелі так хутка і аператыўна адрэагаваць. Я думаю, што гэтая тэма яшчэ будзе не раз абмяркоўвацца. А за тым, як будуць працягвацца падзеі, прынамсі і гэты сюжэт, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гуневіч у Празе, а на сувязі са мною з Варшавы Евгеній Буры з народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Добры дзень, Евгеній.
Добры дзень.
Евген у антикризисном керавництве, якого означаливая Павел Латушко, отказывая за экономику и реформы, не сдарма, потому что вы працавали некоторый час у Министерстве податков и сборов, а так само у Державном секретариате Совета безпеки Беларуси, державный чиновник с опытом. Але на початку скажите, вугле, як так сталося, что вы долучились после того, что я назвал, фактично, ну, таких важких державных структур, да, оппозиционные группы, до команды Павла Латушки?
Во-первых, я присоединился к Народному антикризисному управлению, потому что в нынешней ситуации я просто не могу не быть здесь. Молчать и бездействовать сейчас гораздо страшнее, чем решиться на какие-то конкретные шаги и действия. Это, знаете, как инстинкт. Когда делаешь то, что должен, для себя, для своей семьи, для своей страны, у белорусов есть право на достойную жизнь и огромное желание это право наконец-то реализовать. Во-вторых, присоединился, потому что полностью доверяю команде НАУ. В НАУ сегодня собраны не просто ключевые компетенции. Здесь образованные, умные, креативные и смелые люди. Сейчас мы уже огромный человеческий ресурс практически со всего мира, который нельзя никак заблокировать, но к которому можно подключиться. В-третьих, я просто уверен, что смогу применить все свои навыки, знания и опыт в интересах страны и Беларуси.
Уже больше за месяц прошло после того, как вы долучились до этой команды. Ну вот что вы бачите для себя как бы, в вашем поле деятельности? Ну это официально, это экономика и финансы. Ну а что вот вы занимаетесь, вы приходите на працу, что вы робите там?
Ну, на первом этапе моей ключевой задачей являлась разработка плана по экономике и финансам. Его цель в первую очередь приблизить переходный период и снизить ущерб от действий нынешней нелегитимной власти. И для этого мы принимаем меры, чтобы перекрыть все возможные каналы финансирования режима. Мы выявляем коррупционные схемы, кошельки режима. Мы принимаем действия для ареста активов и возврата их в страну. Принимаем меры по недопущению наращивания новых долгов. Призываем кредиторов пересматривать старые долги и, возможно, требовать их досрочного погашения. Во вторую очередь, моя задача сейчас уже реализовать приоритетные задачи, которые указаны в плане, по восстановлению и быстрому развитию экономики, которая уже долгие годы находится в глубоком кризисе и, по сути, в заложниках у политической системы страны. Нами уже сейчас сформированы, полностью сформированы рабочие группы по каждому из направлений плана, где идет выработка конкретных шагов. Идет активная работа практически в круглосуточном режиме. И это не преувеличение, учитывая часовые пояса всех участников процесса. Но чуть позже мы расскажем подробно, детально про все наши процессы, которые происходят на. Вот. Но в основе наших реформ, безусловно, стоят интересы людей. И в отличие от нынешнего режима, который все это время обесценивал труд белорусов, методично приучал их не к экономии, а к бедности, называя почему-то это стабильностью. И существование людей на грани выживания – это ведь ненормально. И все эти годы режим навязывал мнение, что без него люди будут никому не нужны. На самом деле это не так. Человеческий потенциал стоит как раз-таки в основе всех наших реформ. Нами будут приниматься меры, чтобы максимально вовлечь, и будут поддержаны все, кто будет нуждаться в такой поддержке. То есть мы хотим успокоить людей, что их интересы всегда будут для нас в приоритете, всегда будут на первом месте. Вот, и каждый день на сегодняшний день, каждый день к нам подключаются много людей. Это новые, яркие, смелые, очень прогрессивные люди практически со всего мира.
Вы уже, здається, больше за год тому сошли с державной службы, тем не меньше, напевно, у вас заховались там некие связи. Расскажите, что вот с того, что вам ведомо, бывает зараз у осяроде державных служащих, чиновников?
Да, это очень актуальный вопрос. На сегодняшний день у меня остался достаточно большой круг общения среди действующих чиновников, с которыми мы обсуждаем в том числе и происходящее в стране. Ну вот поверьте, они тоже хотят перемен и тоже хотят ухода Лукашенко. Но многие из них продолжают работать на своих рабочих местах, поскольку их деятельность сейчас, она, в общем-то, необходима для выполнения элементарных там, функций государства. Но после событий августа, в ходе общения там, с моими бывшими коллегами, были и такие разговоры, что ну, мы же не фальсифицировали выборы, поэтому мы как подчинялись, так и будем подчиняться и системе. И сами менять ничего не хотим, нам так удобно. Или, допустим, от работника прокуратуры я слышал, что он лично в каких-то делах не участвовал, значит, не запятнан, а то, что вижу и бездействую, ну, это как бы не считается. Вот. Поэтому моя оценка, скажем так, я убежден, что большинство на стороне новой Беларуси и за перемены. Многие действующие коллеги, работающие в министерствах и ведомствах, сейчас работают на благо. И я это знаю. А мое обращение, которое было к чиновникам экономического блока, было вызвано как раз-таки тем, чтобы постараться открыть им глаза на происходящее. Показать, что позиция, в которой они якобы ни при чем, она неверная. Что не обязательно, собственно, ручно избивать, там, задерживать мирных граждан, чтобы не быть виновными в том беспределе, который сейчас творится. Что такое быть виновными в существующих экономических условиях? Это повышать налоги, да? Причем на лекарства и детские товары. чиновники, ставившие подпись под такими актами, должны полностью осознавать, что последствия своих действий. Ведь смотрите, что получается, например. С одной стороны, у нас и так самые дорогие лекарства среди соседних стран. А государство планирует еще убрать налоговые льготы на них. Ведь это повлечет не только рост цен, но и дефицит многих лекарств. И все это при закрытых границах, когда, ну как это еще назвать, как не геноцид? За это однозначно придется отвечать.
Ну, ведаете, податки повышаются в многих країнах, и цены повышаются в многих країнах. Чому вы думаете, что в Беларуси это одразу злочинство?
Я не говорю, что это сразу преступление, да? Но те чиновники экономического блока, которые принимают такие решения, я многих из них лично знаю и прекрасно понимаю, что они отдают себе полностью отчет в том, что они делают и какие документы они готовят. Они прекрасно понимают, какие наступят последствия. Последствия от повышения налогов в сегодняшних реалиях повлекут обратный эффект. Это однозначно.
Ну, але як країна повинна, на вашу думку, функціонувати в умовах пандемії? Гроші брати нікуди потрібно?
Послушайте, ну вот мы сейчас как раз делаем расчет, да, у нас на сегодняшний день закрыты статистика, статистические данные о количестве госслужащих. Ну, условно, если заявляется о том, что 600 миллионов пойдет на цели, связанные с пандемией, да, и это упразднение льгот на лекарства, то почему не посмотреть на это по-другому? Почему не снизить условно на 50 или 100 рублей за зарплаты госслужащих и возместить эти средства как раз такими мерами? Или сократить расходы на силовой аппарат? Почему бы и нет? Но решают, скажем, свои просчеты экономические переложить на простых белорусов, переложить на бизнес, уничтожить статус IT-страны. Ну, это ведь люди прекрасно понимают, вот о чем. То есть и вот именно чиновники, разрабатывающие проекты таких нормативных актов, они готовят финансово-экономическое обоснование. И там в разделе, да, должны стоять цифры не только по дебету, но и кредиту. То есть просчитаны негативные последствия от принятия этих мер. Но я, насколько понимаю, никто негативные последствия не оценил. Да? И ставя подпись под такими документами, люди должны понимать, что, по сути, они совершают должностное преступление. И мы такие факты будем фиксировать, будем инициировать внесение таких лиц в санкционные списки. Поэтому, ну, они не могут просто этого не понимать, но по какой-то причине пока идут на поводу нужд режима.
Евгений, расскажите докладнее нам, вот, чему вы покинули Совет Безпеки? Это такая, ну, одна из ключевых все-таки державных организаций.
Ну, в госсекретариате Совбеза я проработал более 5 лет. Вообще его деятельность регулируется документами, имеющими гриф ограниченного пользования. Так же, как и штатная структура, так же, как и численность. Поэтому могу сказать лишь то, что я работал в качестве советника-консультанта по вопросам экономической безопасности. Кроме этого, я был членом и секретарем Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере при Совете Безопасности, который в свое время возглавлял уважаемый Руды Кирилл Валентинович, впоследствии Снабков Николай Геннадьевич. Так вопрос, почему я представляю, да, как мышление топовых чиновников. Вот. Основные мои обязанности это было выявление, анализ рисков и угроз в сфере экономики и подготовка предложений по их устранению, предотвращению. Но вот только, скажем так, основная проблема была как раз-таки в том, что эти анализы и угрозы, что эти риски и угрозы исходили как раз-таки от самой власти. И при существующем политическом устройстве они просто не могли быть решены. И этим, в общем-то, и было вызвано мое решение покинуть госслужбу. Угу. Кстати, там мной проводились различные аналитические исследования по экономическим направлениям, экспорт товаров в Россию, влияние экологии на экономики государства, на экономику государства, анализ инвестиционного климата. Вот. Но по понятным причинам все эти аналитические исследования носили закрытый характер, их нет в свободном доступе. Но эти все предложения оказались, ну, практически все предложения оказались невостребованы режимом. Ну, понятно, по каким мотивам я уже сказал.
А вот скажите, пожалуйста, я зауважил у пропагандистских каналах некоторых, там критиковали ваши особенно, натурально авторы анонимные, мне видимо, кто-то пишет, что вы человек, который не имеет соответствующей эдукации до этого всего.
Образование? Ну, первое мое образование экономическое было получено в Минском государственном торговом колледже по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. Затем я закончил Белорусский государственный экономический университет по специальности финансы и кредит. Затем я закончил с отличием Академию управления при президенте по специальности государственное управление и право, и мной была получена квалификация юриста. Поэтому, ну, будем, наверное...
Так, а вот...
Ну, помимо этого я получал разные... скажем так, дополнительное образование, их довольно много у меня было, многие там связаны с финансовой разведкой, были дополнительное образование в IT-сфере, там, ну, не знаю, если кто-то считает, что у него больше компетенций, чем у меня, пожалуйста, я могу с удовольствием передать ему свои полномочия, либо попросить присоединиться к нашей команде.
Ну, и покольки вы сказали вот про то, что занимались экономической безопасностью, ну, вы, может, все-таки больше разгорнуто можете сказать, в чем самые главные сегодня помылки экономической политики? Что робится не так? Что является самой великой погрозой для экономики?
Ну, на сегодняшний день самая главная проблема для экономики Беларуси – это существование существующего режима и, в общем-то, нелегитимной власти. И в случае ухода этой власти – у белорусской экономики есть все для того, чтобы получить, скажем так, экономический рассвет и такой хороший, уверенный и довольно быстрый рост. В этом я точно убежден.
Дякую великий. Это был Евгений Буры, отказанный за экономику и финансы у народном антикризисном керавництве, его изначально Павел Латушка. Дякую вам, Евгений.
Спасибо вам большое.
А я нагадаю, что вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Подписывайтесь на наш канал, комментуйте, ставьте лайки, будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соус, и на видеосувязи драматург и режиссер Андрей Курейчик, автор спектакля «Покрыўджаная Беларусь», створенного на подставе мирного белорусского протеста. Добрый день.
Добрый день.
И на початку традиционное белорусское питание этого года. Кто потерпел из вашей семьи, из вашего оточения от коронавируса, и кто потерпел от репрессии вашей семьи? И вы сами, как прошли это выпробование?
Ну, коронавирус прошел через моего отца и многих родственников, а также через меня самого. Я тоже болел и тоже, в общем, мне кажется, до сих пор испытываю некоторые последствия этого, потому что не просто было по ощущениям, вот, и до сих пор с дыханием проблемы. Но вот мы прошли, да. Что касается репрессий. Ой, ну я как член Координационного совета, да, что тут говорить, да, у нас каждые несколько недель новости на эту тему, новые уголовные дела, новых людей арестовывают, не выпускают, к сожалению, наших прекрасных лидеров Машу Колесникову, Максима Знака, других. В общем, в этом смысле мы не знаем, чего ждать каждую минуту. Каждую минуту может произойти все, что угодно, все, что взбредет в голову этой безумной системе. Огромное количество, к сожалению, пострадало моих друзей. Огромное количество. Я имею в виду и людей культуры, и искусства. Это и музыканты, которых сажали, это и актеры. Олесь Молчанов, который вот сейчас буквально сидит и будет встречать Новый год, к сожалению, не дома, не с семьей, а в изоляторе. То есть мне кажется, что нет белоруса, у которого хотя бы несколько близких друзей или знакомых не прошли через эту страшную машину репрессий.
На жаль, маєте рацію. От, давайте вернемся, не вернемся, а перейдем до фільму важної теми, до головної теми нашої розмови. Сьогодні це ваша п'єса. От більше за 100 читань, можливо, вже ви інші лічби назовете.
Да,
постановок, так, постановок вашої п'єси пройшло по всім світі. 24 країни на 19 мовах, так?
Уже 25 стран і вже 20 язиков. Да, вот еще добавились.
Расскажите от самого початку, как народилась идея этой пьесы «Покрывженная Беларусь», как худко, кем она была подтримана, как худко это было реализовано, и какие теперь, как бы, я ей таки лёс.
Да. Смотрите, я был не самый политически подкованный человек в этой стране, не самый политически активный довольно долго. Но начиная с весны этого года, как-то все почувствовали, что надо менять страну, и президентские выборы – это шанс. Даже я принял участие в избирательной кампании. Я выступил на вот этом самом большом митинге нашей прекрасной тройки Светланы Тихановской, Вероники Цыпкало и Марии Колесниковой. И сказал там, что я очень хочу, чтобы мои дети жили при другом режиме, при свободе, при демократии. Потом были выборы, и потом была эта волна насилия. Мы все в августе вышли на улицы. Каждый день я стоял и под БТ, и под УНТ, и на больших этих маршах, и под изоляторами, и на площади независимости, и во время концертов уличных. Все это было вот это ощущение. Но потом, да, вошел в Координационный совет, потому что показалось, что есть шанс провести трансформацию страны мирно, провести трансформацию страны цивилизованно. И вместе с другими интеллектуалами Беларуси, вот мы создали орган, который должен был просто провести переговоры, как это сделать так, чтобы пострадало наименьшее количество людей. Ну, вместо этого в ответ жестокие репрессии, насилие, которое опять захлестнуло улицы наших городов. 20 августа я начал писать эту пьесу. У меня, как у драматурга, не так много средств для того, чтобы отразить то, что происходит у нас. Я не мог оставаться в стороне. Я взял те истории, которые... тогда было очень много информации о том, что происходило 9-10 числа. Уже появилась информация об убийстве Александра Тройковского. Появилось множество интервью Марии Колесниковой, Лукашенко, других. Было много материала. Я решил отразить это в пьесе. Я начал ее писать и закончил, если я не ошибаюсь, 9 сентября. То есть вот она отражает, условно говоря, первый месяц наших протестов. Сейчас уже кажется, что это бесконечно, далеко, да? А тогда это было так все близко, так живо. Я писал ее не для кого. Конечно, не было театра в Беларуси, который мог бы ее поставить. И я не знал, кому может быть интересна наша белорусская история в мире. Но оказалось, что попав в руки вот английского переводчика Джона Фридмана, он ее перевел на английский и показал нескольким театрам в мире, всем захотелось поддержать белорусов в этот момент. Возникла волна солидарности, которую никто не ожидал, потому что, ну, ковид, театры закрыты многие, страны закрыты, какой-то вот другая тема в голове у людей. А тут оказалось, что нет, на самом деле очень многие сочувствуют нам, сопереживают, хотят нашей победы. И пошла эта волна. И с тех пор действительно уже больше 20 стран, это, ну, все наши соседи, это Латвия, Литва, Польша, много где в Украине, Россия, это Швеция, это Великобритания, Нидерланды, очень много, больше 30 читок в Америке, казалось бы, Америка, которая это всегда так далека от наших проблем, и у них свои проблемы, там, выборы свои, тем не менее, они невероятно нас поддержали, от Лос-Анджелеса до Бостона.
Які сусветные зорки взяли удел? Ну, вот Лія Хиджакова вельми тепло рассказывала у эфира «Свободы».
Так. А вы знаете, в Швеции в этой читке играли актеры, которые играли у Ингмара Бергмана главные роли. Пани Александр и в других фильмах. То есть это просто мега-звезды. Ну и для мира, и для Швеции. На спектакль в Бостоне, не на спектакль, на читку в Бостоне, значит, пришел Михаил Барышников, поддержал. Там огромный, там Адам Михник пришел в Польшу и участвовал в дискуссии. То есть огромное количество очень известных людей так или иначе присоединились к этой волне солидарности с нашей страной. Это было абсолютно потрясающе.
Андрей, вы сказали, что завершили у вересня написание пьесы, и она теперь идет. Да. Думали вы про ее протяг? Бо протесты развиваются самым разным способом, и они не завершаются, они принимают новые форматы. Ти думали вы про протяг пьесы?
Ну, вы знаете, да, это пьеса с открытым концом. Там нету финала. Потому что еще нет финала в нашей истории, нет финала этих выборов, нет финала счастливого, во всяком случае, для Беларуси. Поэтому, конечно, я думал о том, что когда мы победим, и надо будет обязательно описать, как это произошло. То есть будет еще, наверное, какая-то пьеса на эту тему, конечно.
Калі вы гаварылі пра ўдзел у кампаніі Святланы Ціханоўскай, пра сяброўства каардынацыйнай рады, пра тое, як вы хадзілі на пратэсты, вы ўсё это ў мінулым часе пра ўсё гэта распавядалі. А якім вы цяпер бачыце свой? Та, якім вы цяпер бачыце свой удзел? Што найбольш, якая ваша роля цяпер вот у каардынацыйнай радзе, увогуле ў мірных пратэстах? Гэта творчая роля ці нейкая іншая, ці вы бярыце ўдзел у абмеркаваннях, у нейкім пленаванні?
Нет, смотрите, я, ну, Координационный совет – это не исполнительный орган, он не занимается организацией этих протестов и не может. Ну, как может там Светлана Алексеевич, не знаю, я или люди, которые из самых разных профессий, мы друг друга многие не знали вообще до этого, там, заниматься какой-то, становиться органом каким-то исполнительным. Но мы обсуждаем, мы очень много обсуждаем, мы принимаем какие-то, как мне кажется, очень важные заявления. Прежде всего, заявление о правах человека, заявление о политзаключенных, заявление о недопустимости репрессий и так далее. Все это фиксируется и расходится по миру, это очень важно. Координационный совет, как ни странно, обрел достаточно большой авторитет, который отражен даже там, не знаю, в акте о демократии в США, да, и во многих других международных документах. То есть это моральный лидер, моральный авторитет, прежде всего. Поэтому мы продолжаем в этом смысле поддерживать защиту прав человека в Беларуси, защиту свободных выборов, защиту политзаключенных. И там идет очень большая работа на эту тему. Она не так открыта, потому что мы не встречаемся лично. Сейчас невозможно. Да, это все происходит в каком-то специальном там чате, зуме, но у нас работа кипит.
Скажите, теперь час подсумовывать выники года. Что для вас стало очарованием года и расчарованием года?
Я не ожидал, конечно, что белорусы покажут настолько свой характер, который был скрыт 26 лет.
И вы сами от себя не шакали, да?
И сам от себя, да, потому что мы друг друга заряжаем. Для меня самым главным событием стало внутреннее принятое решение белорусами избавиться от Лукашенко. Все, это решение принято. Сколько бы он ни держался, сколько бы он на этих штыках не стоял, сколько бы он ни сажал, внутреннее решение белорусов принято, он проиграл эти выборы и уже не выиграет никакие выборы никогда. И никакие референдумы, и ничего он больше не выиграет. Это для меня самый главный итог, самый главный как бы положительный результат. Но отрицательный результат заключается в том, что огромное количество судеб сломано. Мне просто очень жалко время людей, проведенное в этих изоляторах. Мне очень жалко здоровье людей. Мне очень жалко то, что эта система, как любая тоталитарная репрессивная система, она перемалывает людей как какую-то биомассу, и не понимая, что каждый человек невероятно важен. Мне жалко тех, кто уехал, мы потеряли. Мне очень жалко медиков. Мне жалко умерших от ковида, которые могли не умирать, если бы просто эта система, эта власть соблюдала элементарнейшие правила, которые приняты во всем мире относительно этой болезни. То есть вот для меня в этом смысле разочарований довольно много, но сказать какое-то главное нет, главного нет. Вот они такие.
На сайте «Свободы» есть вельми глубокий текст Ганны Севярынец, называется мне текст «С Новым годом, зубра революция». Я процитую ее, напишу про то, что теперь час повиншовать близких и дорогих, отпочить, переключиться, собраться за святочными столами и загадать одно на всех жадание. И у нас есть литерально несколько дней, покуль на нашей земле крошить святок, а позернуться, зробить высновы, перегрупповаться, оценить добытки и страты и нарешті распрацовать тактичный план. Як творчий чоловік, як сябра координаційної ради, як громадянин Білорусі, якими ви бачите задачі і от эту, таку тактику, стратегію для білоруського громадства на 2020 год?
Так, ну, я согласен абсолютно с Анной. Нам надо понять, что мы сделали не так, почему мы все еще живем с Лукашенко и с этим режимом. Я очень хочу пожелать Светлане Тихановской вернуться в Беларусь в следующем году. Я все-таки считаю, что человек, который назвался национальным лидером, должен быть вместе со своими людьми. Вот и все. И мне кажется, что это будет самым главным и самым мощным ударом по всей этой системе. Я понимаю прекрасно риски. Ну, мы вспомним Саакашвили, который возвращался в Украину, да, и прорывался через границу и требовал. Мы помним Машу Колесникову, которая сказала: «Я не уеду», порвала паспорт, осталась. И для меня она абсолютный герой года. Абсолютно вообще, с большим отрывом, потому что она сделала поступок. И такие поступки я ценю гораздо больше, чем миллион любых заявлений, правильных слов и так далее. Я ценю поступки. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что так или иначе, в следующем году очень хотелось бы, чтобы избранный президент и национальный лидер вернулась в Беларусь и сделала то, что обещала. Убрала Лукашенко и назначила новый выбор.
Скажите, коли это отбудется, коли будут призначены новые выборы, коли будет новая Беларусь, про якую все вельми шмат теперь говорят, ти вы застанетесь человеком, якого цікавить политика, який у политицы, ти вы вернетесь и снова в свою творчесть и застанетесь, ну, выключно человеком, який ставит пьесы, який пишет сценарий.
Нет, я буду, активным гражданином, я не очень вижу себя во власти. Мне кажется, я очень большой раздолбай и совершенно неорганизованный человек, чтобы отвечать за какую-то там серьезную отрасль или зону. Вот. Но активным гражданином я останусь. Я понял, что власть надо контролировать, друзья. Мы упустили этот контроль в 1994-1995 году. И видите, как нам сели на голову, свесили ножки, и теперь Караев называет нас самым покорным населением, даже не народом, не нацией, населением, покорным населением. Это, ну, это ж мы допустили, правильно? Это ж не кто-то. То есть, наверное, больше так делать нельзя. Надо смотреть, например, Польши, надо смотреть, например, Литвы, Украины, где люди тренируют своих политиков, заставляют их исполнять обещания, а если те начинают наглеть, мгновенно убирают их с политического поля. Нам это все еще предстоит, потому что я подозреваю, к сожалению, что на обломках старого режима повылазят очень много аферистов. Очень много. Вот это просто будет самая большая проблема, что уберем Лукашенко, и тут же появится куча желающих, значит, на его костях, кто поднагреться, кто захватить власть, кто, ну, по-разному. По-разному. И нам надо очень четко фильтровать. Надо установить высочайшие критерии. Высочайшие критерии для белорусских политиков и партий. Вот, поэтому это большая работа, и я в этом смысле остаюсь в активном политическом поле.
Дякую великі. Гэта быў драматург, рэжысэр Андрэй Курэйшык, які мяркуе, што ў наступным годзе Святлана Ціхановская мае вярнуцца ў Беларусь. Дзякуй вам вялікі за размову. Шчаслівага Новага году і вясёлых калядаў.
З Новым годам, друзья. До свидання.
Да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.